Глава 9. Редкостный флаг. Во главе повстанцев на этот раз оказался Гектор и Пиндар Южных Республик Дон Сабас Пласидо. Путешественник, воин, поэт, ученый, государственный деятель, тонкий ценитель искусств. Что интересного мог он найти в мелких делах родного захолустья? «Политические интриги для нашего друга Пласидо просто каприз», — объяснял один его приятель. «Революция для него то же самое, что новые темпы в музыке, новые бациллы в науке, новый запах или новая рифма или новое взрывчатое вещество. Он выжмет из революции все возможные ощущения и через неделю забудет о ней и снова пустится на своей бригантине черт знает куда, за океан, чтобы пополнить какой-нибудь редкостью свою и так уже всемирно знаменитую коллекцию. Коллекцию чего? Боже мой, решительно всего, начиная с почтовых марок и кончая доисторическими каменными идолами». Однако события под руководством этого эстета и дилетанта развертывались довольно бурно. Население обожало его, его яркая личность привлекала к нему сердца. Кроме того, всем было лестно, что такой большой человек мог заинтересоваться такой малостью, как собственная родина. В столице многие примкнули к его знаменам, хотя войска, вразрез с его планами, оставались верны старому правительству. В прибрежных городишках уже начались весьма оживленные схватки. Говорили, будто за оппозиционной партией стоит пароходная компания «Везувий». Великая сила, которая всегда смотрела на республику Анчурию с укоризненной улыбкой и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была паинькой. Пароходная компания «Везувий» предоставила свои пароходы «Путник» и «Спаситель» для перевозки революционных отрядов. Но в Каралио все было тихо. Город был объявлен на военном положении, и таким образом революционные дрожжи до поры до времени были прочно закупорены. А потом разнеслись слухи, что повстанцы повсюду разбиты. В столице войска президента одержали победу, передавали, будто вожди восстания были вынуждены скрыться и бежать, и что за ними будто мчалась погоня. В маленькой почтовой конторе всегда толпились чиновники и преданные правительству граждане, ожидая новостей из столицы. Однажды в конторе застучал телеграфный аппарат, и через минуту телеграфист закричал во все горло: «Телеграмма для эль-альмиранте дона сеньора Фелипе Каррера!» Послышался суетливый шорох, потом резкое обрицание жестяных ножен. Адмирал быстро вскочил со своего обычного места и побежал через всю комнату к телеграфисту. Ему дали телеграмму. Он стал читать ее медленно, по складам. Это был первый приказ, полученный им от начальства. В приказе было начертано: «Немедленно доставьте свое судно к устью реки Руис, откуда повезете говядину и другие припасы для солдатских казарм в Альфаране. Генерал Мартинес». Невелика честь вести говядину, но как бы то ни было, адмирала наконец-то призвали на службу Отечеству, и радость охватила его. Он еще туже затянул свой кушак, разбудил дремавшую команду, и через четверть часа «Эль-Националь» уже несся вдоль берега на всех парусах под свежим ветром, дувшим с океана. Рио-Руис — небольшая речонка, впадающая в море за 10 миль от Каралио. Этот участок берега дик и безлюден. С высот кордильер несется Руис, холодная и пенистая, а потом, успокоившись на низине, широко и лениво течет по наносному болоту в море. Через 2 часа «Эль-Националь» прибыл к устью реки. Берега были покрыты уродливыми страшными деревьями, буйные заросли тропиков опутали все берега и погрузились в краснобурую воду. Беззвучно вошла туда шлюпка и была встречена еще более глубоким беззвучием. Сверкая зеленью, охрой, ярко-пунцовыми красками, Рио-Руис покоилась в тени без движения, без звука. Только и было слышно, как вливавшаяся в море вода ворковала у носа шлюпки. Можно ли было надеяться получить в этом пустынном безлюдье говядину и другие припасы? Адмирал решил бросить якорь, и едва загремела цепь, как в лесу раздался неожиданный шум, мгновенно подхваченный эхом. Устье реки Руис пробудилось от утреннего сна. Попугаи и павианы завизжали и залаяли в листве. Свист, писк, рычание. Животная жизнь проснулась, мелькнуло что-то синее. Это вспугнутый тапир пробивал себе дорогу сквозь лианы. Военный флот по приказу адмирала простоял в устье речки несколько долгих часов. Команда соорудила обед: похлебка из акульих плавников, бананы, вареные крабы и кислое вино. Адмирал в трехфутовый телескоп внимательно разглядывал непроходимую чащу листвы в 50 футах от себя. Дело шло к вечеру, когда внезапно в лесу с левой стороны послышались раскатистые крики. «Алло!» Судно ответили, и 3 человека верхом на мулах продрались сквозь густую листву и остановились ярдах в 10 от воды. Там они соскочили с мулов, и один из них расстегнул пояс и так яростно ударил ножнами своей шпаги всех мулов одного за другим, что животные, вскинув ногами, галопом кинулись обратно в лес. Странно, неужели этим людям поручено доставить на берег говядину? Совсем неподходящие люди. Один крупный энергичный мужчина весьма незаурядной наружности, чистый испанский тип, темные курчавые волосы, тронутые кое-где сединой, глаза голубые, блестящие, и осанка важного сеньора Кабальеро Гранде. 2 других были невысокого роста, темнолицы, в военных мундирах, в высоких ботфортах и при шпагах. Платье у всех было мятое, рваное, грязное. Очевидно, какая-то очень серьезная причина погнала их, сломя голову, через джунгли, болота и реки. — Оге, сеньор Альмиранте! — крикнул высокий мужчина. — Пошлите к нам ваш челнок! Челнок был спущен на воду, Филиппе с одним из карибов взялись за весла и причалили к левому берегу. Рослый дородный мужчина стоял у самого края воды по пояс в перепутанных лианах. Взглянув на воронье пугало, сидевшее на корме челнока, он, видимо, почувствовал к нему живой интерес. Его подвижное лицо так и засветилось. Месяцы бескорыстной службы, без всякого жалования, сильно омрачили блистательную внешность адмирала. Его малиновые брюки превратились в лохмотья, блестящие пуговицы почти все отвалились, желтая тесьма тоже. Козырек его фуражки был оторван и болтался над самыми глазами, ноги адмирала были босы. — Дорогой адмирал! — крикнул дородный мужчина, и его голос зазвучал, словно охотничий рог. — Целую ваши руки, дорогой адмирал! Я знал, что мы можем положиться на вас. Вы такой надежный патриот! Вы получили нашу телеграмму от генерала Мартинеса. — Пожалуйста, вот сюда, ближе, ближе, дорогой адмирал! На этих зыбких дьявольских болотах мы все еще не чувствуем себя в безопасности. Филиппе смотрел на него с неподвижным лицом. — Говядину и другие припасы... «Для альфаранских казарм», — процитировал он. «Право, дорогой адмирал, мясники были бы рады поработать ножом, да не вышло. Скот будет спасен, вы приехали вовремя. Поскорее возьмите нас к себе на корабль, сеньор. Сначала вы, господа, живо, а потом приедете за мной. Лодочка слишком мала». Челнок подвез 2 офицеров к шлюпке и вернулся к берегу за толстяком. «А если у вас, дорогой адмирал, такая презренная вещь, как еда?» — крикнул он, очутившись на судне. «И, может быть, кофе? Говядина и другие припасы?» «Номбре де диос, клянусь богом, еще немного, и мы принуждены были бы съесть одного из этих мулов, которых вы, полковник Рафаэль, приветствовали так нежно в последнюю минуту ножными вашей шпаги. Давайте же подкрепимся едою и в путь! Прямо к альфаранским казармам, не так ли?» Карибы приготовили пищу, на которую 3 пассажира «Эль Националь» накинулись с радостью сильно проголодавшихся людей. С наступлением вечера ветер, как всегда в этих местах, переменился, подуло с гор, повеяло прохладой, стоячими болотами, гнилыми растениями топей. Грот был поднят и надулся, и в ту же минуту с берега, из глубины лесной чащи, послышался нарастающий гул. Стали доноситься какие-то крики. «Это мясники!» — засмеялся большой человек. «Мясники, дорогой адмирал! Но они опоздали! Скотинки для убоя уж нет!» Адмирал командовал судном и больше не произносил ни слова. Когда поставили кливер и марсель, шлюпка быстро выбралась из устья. Толстяк и его спутники устроились на голой палубе с наибольшим доступным в их положении комфортом. Очевидно, до сих пор они были охвачены единственной мыслью, как бы отчалить от этого неприятного берега. Теперь, когда опасность уменьшилась, они могли позволить себе подумать о дальнейшем избавлении. Впрочем, увидев, что шлюпка повернула и понеслась в направлении Коралео, они успокоились, вполне довольные курсом, которого держался адмирал. Толстяк сидел развалившись. Его живые синие глаза задумчиво вглядывались в командующего военным флотом. Он пытался разгадать этого мрачного, нелепого юношу. Что таится за его непроницаемым, неподвижным лицом? Таков уж был характер у этого пассажира. Он еще не ушел от опасности, его ищут, за ним погоня. Только что он был разбит и побежден, и все же, несмотря ни на что, в нем уже пылает любопытство к новому, неизведанному явлению жизни. Да и кто, кроме него, мог бы придумать такой рискованный и сумасшедший план послать депешу этому несчастному безмозглому фанатику в несусветном мундире, носителю опереточного титула? Его спутники потеряли голову. Убежать, казалось, было невозможно, и все же они убежали, и все же план, который они называли безумным, удался превосходно. Толстяк был положительно доволен собой. Краткие тропические сумерки быстро растворились в жемчужном великолепии лунной ночи. Справа на фоне потемневшего берега появились огоньки Коралео. Адмирал стоял молча у румпеля. Карибы, как темные пантеры, бесшумно прыгали с места на место, подчиняясь коротким словам его команды. Три пассажира внимательно вглядывались в море, и когда, наконец, перед ними возник силуэт парохода с отраженными глубоко в воде огнями, стоящего на якоре за милю от берега, у них закипел оживленный секретный разговор. Шлюпка шла не к берегу, но и не к судну. Она держала курс посредине. Спустя некоторое время толстяк отделился от своих товарищей и приблизился к пугалу, стоящему у руля. «Мой дорогой адмирал, — сказал он, — наше правительство положительно слепо. Оно ухитрилось не заметить, как верно и доблестно вы служите ему. Мне стыдно, что оно до сих пор не вознаградило вас по заслугам, это непростительно. Но ничего, подождите, в награду за вашу верную службу вам дадут новый корабль, новый мундир и новых матросов. А покуда, вот вам еще поручение. Пароход, который вы видите впереди, — Спаситель. Мне и моим друзьям желательно попасть туда, возможно, скорее по делу государственной важности. Будьте любезны, направьте свое судно туда». Адмирал ничего не ответил, но резко скомандовал что-то и направил судно прямо в гавань. Эль-Националь накренился и стрелой помчался к берегу. «Сделайте милость», — сказал пассажир с чуть заметным раздражением. «Дайте же, по крайней мере, знак, что вы слышите мои слова и понимаете их. Может быть, у этого несчастного нет не только ума, но и слуха». У адмирала вырвался жесткий каркающий смех, и он заговорил. «Тебя поставят лицом к стене и застрелят. Так убивают изменников. Я узнал тебя сразу, чуть ты вошел в мою лодку. Я видал тебя на картинке. Ты Сабас Пласида, изменник своей родине. Лицом к стене, да-да, лицом к стене. Так ты помрешь. Я адмирал, и я повезу тебя в город лицом к стене. Да-да, лицом к стене. Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам и с громким смехом сделал движение рукою. «Вам, кабальерос, я рассказывал историю заседания, когда мы сочинили эту смешную бумагу. Поистине наша шутка повернулась против нас же самих. Взгляните на чудовище Франкенштейна, которое мы создали». Дон Сабас скинул взор по направлению к берегу. Огни Коралио все приближались. Он уже мог различить полосу песчаного берега, государственные склады Рома, длинное низкое здание казармы, набитое солдатами, и там, позади, озаренную луной, высокую глиняную стену. Не раз в своей жизни он видел, как людей ставили лицом к этой стене и расстреливали. И снова он обратился к причудливой фигуре на корме. «Правда, — сказал он, — я хочу убежать отсюда. Но уверяю вас, что разлука с отчизной очень мало волнует меня. Меня, Сабаса Пласида, всюду встретят с распростертыми объятиями при любом дворе, в любом военном лагере. Вая! Хорошо. А это свиное логово, кротовая нора. Это республика. Что делать в ней такому человеку, как я?» «Я гражданин всех стран, в Риме, в Лондоне, в Париже, в Вене. Всюду мне скажут одно: добро пожаловать, Дон Сабас, вы снова приехали к нам. Но ты, дурак, павиан, адмирал, как бы там тебя ни величали, поверни свою лодку. Посади нас на борт парохода «Спаситель» и получай здесь 500 песо деньгами «Estados Unidos» — Соединенных Штатов. Это больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство в 20 лет. Дон Сабас стал втискивать в руку молодого человека пухлый кошелек с деньгами. Адмирал не обратил никакого внимания ни на его слова, ни на его жесты. Он был словно прикован к рулю. Шлюпка неслась прямо к берегу. На неосмысленном лице адмирала появилось что-то светлое, почти разумное, как будто он придумал какую-то хитрость, которая доставляла ему много веселья. Он снова закричал, как попугай: «Вот для чего они делают так! Чтоб ты не видел винтовок! Выстрелят! Бум! И ты мертвый! Лицом к стене! Да!» Потом внезапно он отдал своей команде какой-то приказ. Ловко и беззвучно карибы закрепили шкоты, которые они держали в руках, и нырнули в трюм через люк. Когда скрылся последний из них, Дон Сабас, как большой бурый леопард, кинулся вперед, захлопнул люк и сказал с улыбкой: «Оружие не нужно, дорогой адмирал. Когда-то для забавы я составил словарь карибского языка, и потому я понял ваш приказ. Может быть, теперь...» Но он не договорил, потому что раздалось пренеприятный звяк какого-то железа, которое царапало жесть. Адмирал извлек из ножен саблю Педро Лафита и кинулся с нею на своего пассажира. Занесенный клинок опустился, и лишь благодаря изумительной ловкости великан ускользнул, отделавшись царапиной на плече. Вскочив на ноги, он вынул револьвер и выстрелил в адмирала. Адмирал упал. Дон Сабас нагнулся над ним, но через минуту встал на ноги. «В сердце», — сказал он, — «сеньоры, военный флот уничтожен». Полковник Рафаэль бросился к рулю, другой офицер стал развязывать шкоты, передняя рея описала дугу, Эль-Насьональ повернулся и поплыл к пароходу «Спаситель». «Сорвите флаг, сеньор», — сказал полковник Рафаэль. «Наши друзья на пароходе не поймут, почему мы крейсируем под этаким флагом». «Справедливо», — сказал Дон Сабас. Подойдя к мачте, он спустил флаг прямо к тому месту, где на палубе лежал доблестный защитник этого флага. Таково было окончание маленькой послеобеденной шутки, придуманной военным министром. Кто начал ее, тот и кончил. Но вдруг Дон Савос испустил крик радости и побежал по откосой палубе к полковнику Рафаэлю. Через руку он перекинул флаг погибшего флота. — Смотрите, смотрите, сеньор! Ах, диос! Ну и зарычит этот австрийский медведь! — Ты разбил мое сердце, — скажет он. — Смотрите! Вы слыхали, я уже рассказывал вам о моем венском приятеле, о Герре Грюнице. Этот человек ездил на Цейлон, чтобы добыть орхидею, в Патагонию за головным украшением, в Бенарес за туфлей, в Мозамбик за наконечником копья. Тебе известно, амиго Рафаэль, что я тоже собиратель всяких редкостей. Моя коллекция военно-морских флагов была до прошлого года самой обширной в мире. Но Герр Грюниц раздобыл два таких экземпляра. О, два таких экземпляра, что его коллекция стала считаться полнее моей. К счастью, их можно достать, и я их достану. Но этот флаг, сеньор, знаете ли вы, какой это флаг? Видите, малиновый крест на бело-синем поле. Вы не видели его до сих пор ни разу? Конечно, нет. Это морской флаг вашей родины. Смотрите, это гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, ее флот. Этот мертвый какадун, начальник флота. Этот взмах сабли и единственный выстрел из револьвера — морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь. Другого такого флага никогда не было и не будет. Это уникум. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли вы, полковник, сколько золотых крон дал бы Герр Грюниц за этот флаг? 10 000, не меньше. Но я не отдам его и за 100. Дивный флаг, единственный флаг. Неземной флаг, черт тебя возьми. Ой, старый ворчун, Герр Грюниц, подожди, когда Дон Сабас вернется на Кёнигенштрассе. Он позволит тебе пасть на колени и дотронуться пальцем до этого флага. Эй, ты шнырял по всему миру со своими очками, а его проморгал. Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боли, обида, разгрома, охваченные всепоглощающей страстью коллекционера. Он шагал взад и вперед по маленькой палубе, прижимая свою находку к груди. Он с торжеством поглядывал на восток. Голосом звонким, как труба, он воспевал свое сокровище, словно старый Герр Грюниц мог услышать его в своей затхлой берлоге за океаном. На спасители их ждали и встретили радостно. Шлюпка скользнула вдоль борта парохода и остановилась у глубокого выреза, устроенного в борту для погрузки фруктов. Матросы спасителя зацепили шлюпку баграми и подтащили к борту. Через борт перегнулся капитан Маклеод. — Говорят, сеньор, дело-то крышка. — Крышка? Какая крышка? С минуту Дон Сабас был в недоумении. — С минуту, не больше. — А, революция, да? И он повел плечом, отбрасывая от себя всякие мысли о ней. Капитану рассказали о побеге и о команде, запертой в трюме. «Карибы», — сказал он, — «они не причинят нам вреда». Он спрыгнул в шлюпку, отодвинул скобу, и из трюма стали выползать черномазые, потные, но улыбающиеся. «Эй вы, черненькие», — сказал капитан, — «возьмите свою лодку и валяйте назад домой». Он указал на шлюпку, на них и на кораллио. Их лица озарились еще более широкой улыбкой. Они закивали и заговорили. «Да, да!» Дон Сабас, оба офицера и капитан собрались покинуть шлюпку. Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся на палубе в ярких отрепьях. «Бедный помешанный!» — сказал он нежно. Дон Сабас был блистательный космополит, первоклассный знаток и ценитель искусств, а в конце концов, по инстинктам и крови, он был сын своего народа. Как сказал бы самый простой королийский крестьянин, так сказал и Дон Сабас, без улыбки посмотрел он на адмирала и сказал: «Бедный несмышленыш!» Нагнувшись, он приподнял мертвого за тощие плечи и подостлал под них свой бесценный единственный флаг. Потом он снял с себя бриллиантовую звезду, орден Сан-Карлоса, и словно булавкой скрепил ею концы флага на груди у адмирала. Потом догнал остальных и встал вместе с ними на палубе спасителя. Матросы, державшие шлюпку, оттолкнули ее от борта. Карибы отчалили, натянули паруса, и шлюпка понеслась к берегу. А коллекция военно-морских флагов, принадлежащая Герру Грюницу, так и осталась самой полной и первой в мире.